Глава 7. Эпиграф. Униженно виляя задами, они побежали в город дураков, чтобы наврать в полицейском участке, будто губернатор был взят на небо живым. Так по дороге они придумали в свое оправдание. Алексей Толстой. На правую руку повелителя жалко было смотреть. Вопреки опасениям проштрафившихся братьев, наместник не приказал казнить всех на месте, не учинил скандал, не попытался кого-нибудь покалечить и даже для порядка не поинтересовался, как, по их мнению, он должен теперь докладывать повелителю. Он молча слушал покаянные стенания брата Аркадиуса, созерцал склоненную голову брата Чани, не замечал дерзких реплик вампира и честно хромающего по кабинету Шеллара. И похоже было, что бедняга просто потерял дар речи. Он даже не шевелился. С самого начала разговора, как обхватил руками гребни, так и сидел до сих пор. Шеллару столь неестественное поведение демона не понравилось сразу. А по прошествии четверти часа начало и вовсе вызывать опасения. Он оставил свои театральные упражнения, на которые все равно никто не обращал внимания, и присел к столу, поближе к брату Аркадиусу, дабы в удобный момент пнуть его под столом и, воспользовавшись паузой, выставить страдальцев вон. Но это не понадобилось. Едва ритмичный стук, сопровождавший шаги советника, прекратился, Харган встрепенулся и, наконец, оторвал взгляд от безутешного Хина.
«Пошли вон!»
– глухо проговорил он, уставившись теперь почему-то на говорливого первосвященника, отчего тот подавился очередной фразой и умолк.
«Уроды убогие! Ошибки природы!»
Первым сориентировался брат Константин, как и подобает профессионалу. Резво вскочил, одновременно ухитрившись отдать честь, и в мгновение ока уже был у двери. Брат Чань отстал от него всего на пару секунд, ибо ситуация требовала на прощание поклониться, не теряя достоинства. Почти одновременно с ним шагнул к двери дисциплинированный вампир, за которым с отрывом в несколько секунд последовал глава ордена. Брат Павсаний несколько замешкался, поскольку его толстый зад застрял между подлокотников кресла, и бедняге потребовалось приложить некоторые усилия, чтобы не унести кресло на себе. Из-за этого Шелару, чтобы его промедление не выглядело намеренным, пришлось уронить трость и какое-то время шарить под столом. Когда кресло наконец стукнуло о пол, и 200 стоун брата Павсания с невероятной для него резвостью затопотали к двери, Шеллар неторопливо выпрямился и начал тоже выбираться из кресла, нарочито медленно, опираясь всем весом на трость, словно ему было тяжело.
«А ты останься!»
– произнес Харган, когда дверь за остальными посетителями захлопнулась, а Шеллар едва успел встать на ноги.
«И перестань прикидываться калекой!»
«Как скажете», – безропотно согласился Шеллар и опять сел, прислонив трость к столу.
«На кой тебе это вообще понадобилось?»
«Простите мою дотошность, но что конкретно вы имеете в виду?»
«Ваш авантюр с вылазкой».
«Я о ней не знал. Но это между нами. Братья слезно просили умолчать о моем неведении, и я им обещал».
«А чего тогда признался, раз обещал?»
Уныло поинтересовался наместник, опять упираясь взглядом во что-то за плечом Шеллара. «Мне, в свою очередь, гарантировали, что прямой вопрос мне задан не будет, и лгать вам не придется, поскольку условие не было соблюдено». Демон все-таки сфокусировал на собеседнике печальный взор и безучастно сообщил.
«Тебе вторая нога еще не мешает? Тогда не занудствуй».
«Простите, я не хотел вас огорчать».
«Все вы не хотели. А как мне докладывать повелителю?»
«Например, так, как сегодня докладывал вам я».
«Как выяснилось, при практическом применении доспехи наших вампиров никуда не годятся. Начало хорошее. Но, увы, повелитель внимательно дослушает до конца и свое впечатление сложит, только получив целостную картину. Наверное, на этот раз мой хвост все-таки кончится».
Шеллар одарил дорогого шефа сочувственным взглядом и принялся набивать трубку. «Не попробовать ли...» Избавиться от брата Чания вряд ли получится, учитывая, что топить его откровенно нельзя. Наоборот, следует изо всех сил делать вид, будто пытается защитить. Но все же, почему не попробовать? Может быть, стоит возложить эту нелегкую миссию на непосредственного виновника? Хотя и жаль терять такого специалиста.
Повелитель не одобрит. Он уже не раз мне напоминал, что я должен сам руководить и организовывать. И ни в коем случае не нарушать иерархию. Я отчитываюсь перед ним. А все, что я там делаю с моими подчиненными, и все, что делают они, это не его проблемы.
Ну, накажите их как-нибудь. Не смертельно, но больно. Брат Чань, как мне кажется, готов принять любое взвешенное и обдуманное наказание. А брату Павсанию и вовсе достаточно посидеть пару недель на хлебе и воде. Это будет для него страшнее любой экзекуции.
Не вижу, каким образом это может облегчить мою собственную участь. Как вообще получилось, что вампиров положили обычными стрелами и копьями?
Скорее всего, для них припасли специальные стрелы и копья, и зосины.
А ты почему не предупредил?
Во-первых, я полагал, вы осведомлены в этом вопросе лучше меня. Разве под Большим Афедроном не применялось аналогичное оружие?
Но не настолько же эффективно!
Видимо, на тот момент его было еще не так много. И, во-вторых, я не изучал специально кирасы вампиров. Опять же, полагая, что этим уже занимались люди, больше моего смыслящие в металлургии и военном деле. Только сегодня мне предоставилась возможность увидеть сии доспехи вблизи и пощупать. Должен признаться, господин наместник, я пришел в ужас, хотя по мне это может быть и незаметно. Кто создавал эти хлипкие жестянки и на что они были рассчитаны? Демон досадливо поморщился и опять подпер ладонями гребни.
Но ведь до сих пор с ними все было в порядке. По крайней мере, от лука и копья они защищали. Что вдруг случилось?
Полагаю, более мощные луки и бронебойные наконечники. Шелар философски пожал плечами. Вы ведь знаете, оружейное дело на месте не стоит. Как только появляются более прочные доспехи, совершенствуется оружие. А с появлением нового оружия создаются новые средства защиты. Появились вампиры в кирасах? Через некоторое время нашлось и средство.
«Спятил?»
Унылый наместник от возмущения немного ожил, даже ладонью по столу врезал.
«Как их можно сделать без магии? А если сделать в таком месте, где магия присутствует, и привести сюда, то они работать перестанут?»
«Значит, либо их делают без магии, либо используют рунную магию гномов. Если хотите, я могу уточнить у Рутгера». «Не казнитесь так, господин наместник. Да, мы понесли тяжелые потери, но ведь на этом еще ничего не кончается. Нам слишком легко и бескровно далась победа, вот мы и расслабились, привыкли к хорошему. Теперь совершенно обычное для войны явление, потери личного состава, кажется нам трагедией. На самом же деле все не так фатально. У нас осталось еще 3 излучателя, добраться до которых сложнее, чем до 2 потерянных». Это, к сожалению, была чистая правда. Шелар уже не одну неделю ломал голову над тем, как проникнуть туда, где расположены оставшиеся, и пока ничего не придумал. На западе нет никаких гномов. К подвалам храма никто не подкопается. В островные казематы тоже не попасть ни с воздуха, ни из-под земли. А плот вечности и вовсе недоступен. Учтем прежние ошибки, укрепим броню вампиров, дождемся новых излучателей, и все образуется, все будет хорошо.
Ага.
Тяжко вздохнул наместник.
Заодно у нас вдруг поумнеют мистралийцы, голландский недоумок бросит пить, Павсаний похудеет, а враги раскаются и сдадутся на милость повелителя.
С этими проблемами мы тоже рано или поздно разберемся. Но в первую очередь следует заняться...
Вот. Между прочим, я велел найти другую нимфу. И что? Кто-то пошевелился?
Шелар приободрился. Он так старательно изыскивал повод перевести разговор на интересующую его тему, и тут Харган весьма вовремя перешел на нее сам. «Господин наместник», — укоризненно произнес он, — «вы действительно полагаете, что нимфы бегают по улицам стаями, и подходящий экземпляр отыщется за один день? Нам этот-то перепало только благодаря счастливой случайности». И не настолько уж она неподходящая, как вам кажется. Азель вот-вот должна созреть. Еще в начале прошлой зимы она чувствовала приближение заветного часа. И пусть этого до сих пор не случилось, ждать уже точно недолго. Наместник ничего не ответил. Он опять уставился куда-то мимо собеседника, уплыл в дебри собственных мыслей и застыл, без звука, без движения, словно учебное творение бездарного подмастерья-скульптора. Только глаза, устремленные в пространство, оставались живыми, и в них легко можно было различить боль и безнадежность. Очень не понравился Шелару этот взгляд. Особенно от того, что нюхом чувствовал советник. Не ночные происшествия тому виной. Лучше всего подождать, пока расстроенный шеф сам все не скажет. Но, коль уж разговор пошел в нужную сторону, внезапная пауза может все испортить. Вот так помолчит господин наместник, а потом вдруг стукнет ему в голову, что нечего обсуждать глубоко личные вопросы с подчиненными. «К тому же», — продолжил он, делая вид, будто ничего не заметил, «даже если мы и найдем другую нимфу, она, скорее всего, тоже будет незрелой, и даже в большей степени».
«Слушай, ты вообще дурак и никак не понял? Или нарочно мне на нервах играешь?»
«Ни то, ни другое», – ничуть не смутившись, возразил Шелар. «Я все понял, просто считал бестактным поднимать эту тему. Но если вы сами желаете об этом поговорить...» Демон грустно вздохнул и, наконец, посмотрел в глаза. Жалобно и горько, как обиженный ребенок.
«Ты понял, да? Просто ждал, когда я сам скажу. Я не хочу ее отдавать. Она... Я понял, какое оно. Настоящее. Я люблю ее. Я никому ее не отдам, потому что не смогу жить без нее».
«Мне очень жаль». Это опять была чистая правда. Нежданная любовь господина наместника никак не вписывалась в планы Шелара. Да еще именно сейчас и именно к этой женщине. Он намеревался просвещать и воспитывать его постепенно, давая время осмыслить и понять каждый шаг, каждый этап собственного развития. И уж ни в коем случае не желал, чтобы первая любовь бестолкового демона оказалась столь глухо безнадежной. По себе знал, как плохо сказываются подобные несчастья на характере и мировоззрении. Самому до сих пор стыдно вспоминать оплеванную статуэтку.
«Чего тебе жаль?»
– огрызнулся Харган. «Что все так неудачно получилось. Мне хотелось, чтобы, когда вы действительно познаете настоящую любовь, она оказалась счастливой с первого раза, а не как у меня. Но вижу, вы со странной закономерностью повторяете все мои ошибки».
«То есть?»
«Меня в свое время тоже угораздило влюбиться в женщину, которая не могла быть моей. Но вы меня даже превзошли. Ваша избранница не сможет вам принадлежать никогда и ни при каких обстоятельствах. Даже теоретически. И поэтому мне действительно жаль».
«Как это не может? Мы уже две ночи как вместе».
«Простите, но разве перед тем, как отправляться за жезлом, вы не изучили все, что касается нимф и особенностей их существования? Вы сможете быть вместе еще несколько ночей, но вам все равно придется расстаться. Все мужчины, кроме избранника, вообще не должны задерживаться у нимфы дольше, чем на одну ночь. Она может сделать для кого-то исключение, но ненадолго».
«О, всемогущий повелитель!»
– потрясенно прошептал демон.
«Так у нее уже есть избранник?»
«И давно. И надеюсь, вы понимаете, что устранить его вы не в силах. Вернее, устранить, конечно, в силах, но занять его место невозможно. Нимфа любит один раз. Только один. И, лишившись избранника, она просто умрет. Не сразу, через некоторое время после созревания. Но, думаю, вас это вряд ли утешит. Поэтому самым разумным для вас будет как можно скорее отвести ее к повелителю и постараться забыть». Невнятное хриплое рычание и окончательно озверевший взгляд вряд ли можно было считать разумным ответом. Но разумного ответа Шелар и не ждал. «Поверьте, так будет лучше», — с искренним участием добавил он. «Время лечит все. Боль проходит. Надо только потерпеть. Пережить первые, самые трудные дни».
«Он же ее убьет!»
– в отчаянии выкрикнул Харган. И советник с удовлетворением отметил, что не чувствуется в этом непроизвольном всплеске чувств былого почтения к повелителю и готовности выполнить любой его приказ, оправдать любое деяние.
«Что вы?» – примирительно произнес он вслух. «Не стоит драматизировать ситуацию. Нимфа нужна повелителю только для того, чтобы держать жезл во время ритуала. И для этого она нужна ему живой».
«Знаю я эти ритуалы!»
Глава четырех держав подозрительно шмыгнул носом.
«И чем они обычно кончаются?»
«Этот конкретный, насколько мне известно, должен завершиться переходом повелителя в божественное состояние, после чего ему уже будут безразличны прежние способы накопления силы. В самом деле, господин наместник, не надо заранее представлять все в черном цвете. Жизнь покажет, кто был прав».
«Если бы этот чокнутый варвар не подвернулся под топор!»
Горестно простонал Харган.
«Эх, ведь все было бы совсем иначе!»
«Господин наместник, я бы все же осмелился порекомендовать вам...»
«Да иди ты к шестиногим крокодилам со своими рекомендациями! И так жизнь дерьмо, еще ты со своим занудством! Иди, иди, я серьезно! Займись делом и постарайся не попадаться мне на глаза, пока не позову, потому что я хочу побыть один, и тот, кто мое уединение нагло нарушит, очень об этом пожалеет».
Шелар вежливо поклонился и повиновался, как и подобает почтительному подданному. Увы, разговора по душам не получилось. Зато появился интересный материал для дальнейших наблюдений. Завтра правая рука повелителя отправится к наставнику, докладывать об очередных неприятностях. И будет невероятно любопытно посмотреть, как он поступит с Азель. Если, как предполагал Шелар, одуревший от любви мальчишка посмеет ввести своего кумира в заблуждение и промолчит о новой нимфе, задача здорово усложнится. Но даже в такой ситуации все же можно найти позитивный момент. Если этот конфликт пробьет хоть крошечную трещинку в беззаветном обожании ученика, ему потом будет гораздо легче и проще смириться со смертью наставника. От несчастного случая из-за небрежного обращения с магией. Никак иначе. И ни слова об убийстве. И впоследствии прибиться к первому, кто пожелает взять его под крылышко. Важно лишь вычислить нужный момент и дать команду Флавиусу, чтобы советника как бы похитили и как бы только сейчас расколдовали, а он потом как бы сбежал и вернулся. Впрочем, об этом думать пока рано. Лучше заранее подготовить запасной вариант на случай, если Харган действительно осмелится ради спасения любимой женщины обмануть повелителя. Между прочим, только сегодня утром кое-кто задолжал благородному советнику обед. Прекрасная возможность для слива информации, застольная беседа. Несколько почти нейтральных фраз, как бы невзначай оброненных в присутствии стукача и карьериста брата Аркадиуса, которому в ближайшие пару недель обещана личная аудиенция повелителя. И все прекрасно. Азель в нужном месте, советник ни при чем, а брат Аркадиус все равно изначально планировался в убытке. Харгана, правда, жаль. Изведется бедняга. Но тут уж ничего не поделаешь. А ему все равно хуже не будет. Хоть так, хоть этак. В промежутках между переходами Харган украдкой разглядывал пленника. Ревнивый взор влюбленного демона был отчаянно пристрастен. Полный мучительного негодования крик
«Что она нашла в этом тупом дикаре?»
бился в груди, не имея возможности вырваться на свободу. Впрочем, судя по настороженным физиономиям сопровождающих, криков в данной ситуации и не требовалось. Вся раздирающая наместника ревность была, как обычно, написана у него на лице. И если солдаты, несущие службу у портала и неосведомленные о тонкостях дворцовой жизни, лишь недоумевали, то встречающие... Граки бы драли этих встречающих. По одной лишь гаденькой ухмылочке Нимшаста
Можно было заключить, что левая рука все понял правильно и втихомолку злорадствует. Любые неприятности, связанные с женщинами, будь то неразделенное влечение или банальная драка при дележе добычи, всегда вызывали у него торжествующее злорадство. Когда же речь шла о симпатичных юношах, те же самые проблемы воспринимались с пафосным трагизмом и вызывали живейшее участие с его стороны. Кайден, напротив, не повел и бровью. Однако его понимающий взгляд беспощадно говорил: «Я все вижу, но если тебя это так нервирует, то лучше промолчу». Харган представил себе, что сделал бы на их месте повелитель, и постарался придать своему предательскому лицу непроницаемо вежливое выражение, которое всегда так здорово получалось у Шеллара и Чаня и почти никогда не удавалось ему самому.
«Распорядитесь посадить этого!»
Он небрежно кивнул на недостойного избранника нимфы.
«В какое-нибудь укромное местечко с прочными замками и решетками. Он нужен мне надежно изолированным и живым. Это очень важно, чтобы он был живым и невредимым. Персонально для некоторых, поясняю, наркотиками не пичкать и кровь не сосать. Если захочешь его отыметь, устраивай это как-то иначе. Уговаривай там или привязывай, но чтобы без последствий».
Маленькая пакость удалась на славу. На лицах обоих предполагаемых партнеров почти синхронно возникло одинаковое негодующее отвращение. Однако пленник нашел в себе мужество промолчать, а истеричный лич немедленно разразился визгливыми воплями. Как, дескать, можно предполагать, будто утонченной личности с изысканным вкусом может быть интересен неизящный волосатый дикарь?
«Который, к тому же, запросто переломит утонченную личность в четырех местах и неизящно завяжет узлом. Благо, личность бессмертная, и ее от этого не убудет», —
мысленно добавил Харган. Он случайно перехватил очередной безмолвный взгляд Кайдена и невольно улыбнулся. Неразговорчивый глазастый Куфти полностью разделял его мнение.
«О, какой экземпляр!» —
неожиданно раздалось за его спиной. Харган вздрогнул и постарался поскорее взять себя в руки, ибо неожиданно подкравшийся повелитель мог раскусить его еще вернее и быстрее, чем первые маги.
«Это ты мне привез?»
Почти, но не совсем».
Харган заставил себя обернуться и, чтобы выгадать немного времени на коррекцию выражения лица, приветствовал наставника глубоким поклоном.
«Приветствую вас, учитель. Это, как бы точнее выразиться, пожалуй, заложник. Видите ли, пока меня не было, случилась огромная неприятность. Умерла хранительница жезла, и теперь наши подданные спешно ищут ей замену. К счастью, советник Шеллар лично знает одну, но она уехала на север, и найти мы ее не можем. Зато нам удалось изловить ее избранника. Поэтому я распорядился перевести его сюда и надежно спрятать. Как только нимфа почувствует, что с ним что-то случилось, она прибежит к нам сама».
«Очень разумно», — одобрил повелитель. «Что ж, раз нам все равно кормить этого красавца, пусть пока внесет свой вклад в общее дело. Посадите его в крольчатник. Такой материал не должен пропадать зря. А ты, дорогой ученик, следуй за мной. Расскажешь мне подробно, как это твои бездельники ухитрились не доглядеть».
Харган послушно направился за учителем в лабораторию, втихомолку радуясь, что, кажется, все прошло нормально. Его уже не особенно волновали предстоящие объяснения, что случилось с хранительницей, как он ухитрился потерять еще один излучатель и почему его войско понесло такие потери. Еще три куска хвоста. Да и граки с ним не жалко. Зато Азиль останется жива. Полностью восстановить разгромленную лабораторию не удалось, несмотря на все старания магов, ученых и работников. Стены покрасить и мебель новую принести – дело нехитрое, а вот с аппаратурой будет сложнее.
«Ну, докладывай»,
– приказал повелитель, когда они разместились по разные стороны новенького стола.
«Как это вышло?
кто виноват и что ты по этому поводу предпринял?
Честно говоря, виноват я сам.
Честно покаялся Харган.
Я помнил, что вы велели оставить стража в живых, но он оказался поразительно упорным и сдаваться не желал. А я не настолько хорошо владею топором, чтобы точно соразмерить удар.
Почему в прошлый раз не доложил?
Надеялся, что обойдется.
Покаянно вздохнул ученик.
Увы, к моему возвращению все было кончено.
Что еще плохого ты застал по возвращении?
Выяснилось, что кирасы наших вампиров слишком непрочны и не гарантируют должной защиты. Местные за эти два цикла подсуетились и наделали стрелы копий с осиновыми древками и бронебойными наконечниками.
Они предприняли нападение на излучатель или просто оказали сопротивление нашим войскам?
И то, и другое.
Тяжко вздохнул Харган.
Мы перенесли один из приборов севернее, чтобы обезвредить магов, засевших в Поморье и Лондре. На него и напали. И как раз в ту же ночь мы решили для пущего вразумления покарать враждебных нам правителей. Там-то нам и оказали сопротивление. Наш десант перебит. Охрана излучателя тоже. Сам прибор не подлежит восстановлению.
Что? Повелитель даже пристал от потрясения. Вы угробили еще один излучатель? Если быть точным, то угробили бесценный прибор вовсе не верные подданные, а подлые враги. Но поправлять наставника ученик не стал, а лишь ниже склонил голову.
Я виноват, учитель.
Да ты представляешь, что будет, если вы потеряете все излучатели, прежде чем мы сделаем новую партию?
Этого больше не повторится, учитель. Оставшиеся три скрыты более надежно. К ним не подобраться ни с воздуха, ни из-под земли. Перемещать мы их больше не станем, чтобы не рисковать. Лучше подождем новой поставки.
Вы хотите моей погибели. Я знаю. Обреченно произнес повелитель, бессильно падая обратно в кресло. Меня окружают дураки и предатели. Там, под твоим бездарным руководством, нам наносят поражение за поражением. Здесь недобитые конфедераты задевают заговоры. Давно пора было с этим пятым оазисом разобраться. А мои приближенные в мое отсутствие роются в моих бумагах.
Как?
Ужаснулся Харган от неожиданности, даже дерзнув поднять глаза.
«Кто посмел?»
Они так и не признались. Но вряд ли ученые или вояки. Либо Нимшаст опять искал свой филактерий, либо Кайден совал нос не в свое дело.
«А ему-то зачем?»
«Не доверяю я этим союзничкам. Я давно заметил, что наше долгое сотрудничество стало их тяготить, и они не прочь бы от него избавиться».
«Но чем им могут быть полезны ваши личные записи?»
«На самом деле, ничем. Но они-то этого не знают. Вернее, не знали, пока не покопались. Если это действительно Кайден».
«А Танхер?»
«Этот копался бы в чем-то более материальном. Магия ему непонятна и неинтересна. Ты ничего не заметил?»
«Нет»,
— покачал головой Харган.
«Но думаю, это Нимшаст».
«Почему?»
«Не знаю. Наверное, потому что у него причины весомее и понятнее».
«А не потому ли, что ты питаешь к нему личную неприязнь?»
«Ничего я к нему не питаю»,
– запротестовал ученик.
«Пока он не ноет».
«Да уж, беспристрастный подход налицо», – горько заметил повелитель и резко перешел на другую тему. «Что с радужным камнем?»
«Все еще ищут»,
– отрапортовал Харган, вдруг вспомнив, что в прошлый раз совершенно забыл о странном торговце и его сомнительных предложениях.
Я нашел, кто его взял и куда пристроил. Но торговец, купивший украденный камень, успел его перепродать. Он обещал разыскать и доставить, но ему потребуется на это время. Кроме того, он обещал свести меня с некими загадочными людьми, которые могут предложить технологии, намного превосходящие наши, в обмен на секрет производства наших излучателей. Что вы об этом думаете?
Они просили доставить им один из приборов как образец.
Нет.
Тогда это вряд ли провокация врага. Ты им что-то обещал?
Нет. Я сказал, что не вправе решать такие вопросы без вашего одобрения.
Правильно. Я пока не буду торопиться с одобрением. Не раньше, чем мы получим новую партию. А там посмотрим. Пока можешь начать предварительные переговоры. Сначала надо взглянуть на их чудеса. Стоят ли они того? Затем обсудить цену. Может быть, нам будет выгоднее просто продавать им приборы поштучно. Но главное, постарайся выяснить, кто они такие и откуда у них в этом мире столь высокие технологии, если они, конечно, не врут.
И если они вообще из этого мира?
Поколебавшись, все-таки высказал свои сомнения Харкон. Повелитель заметно оживился. Вот как? Откуда возникла у тебя эта гипотеза? Магия, логика или просто интуиция? Или все еще проще? Подсказал советник.
Нет, с Шиларом я об этом еще не говорил. Все, что касается поиска артефактов, я с ним почти не обсуждаю. Там слишком много магических вопросов, в которых он не может посоветовать ничего полезного. Да и вообще я стараюсь по мере возможности поменьше посвящать в это дело кого бы то ни было. В этом же конкретном случае мне показалось, что первым должны узнать вы, а вот там уж можно будет судить, нужно ли обсуждать это с кем-нибудь еще. Я не могу точно сказать, сколько здесь логики, а сколько интуиции. Подозрение как-то само собралось из множества мелочей, где-то осознанных, где-то нет.
И как тебе кажется, это не могут быть шуточки конфедератов?
Да откуда у них технологии, которых нет у нас?
Харган, не будь наивным. Если это они, с чего бы им говорить правду?
Тогда не знаю. Раньше, чем я увижу, что они хотят нам предложить, я не могу судить. Но опять же, они не просили действующий образец, только знания. Значит, собрать приборы они могут и без нас.
Или напрасно надеются на это. Да, пожалуй, это все-таки не конфедерация. У них подобных напрасных надежд быть не может.
Почему, учитель?
Харган немного растерялся. Последнее замечание повелителя несколько выбивалось из логики его рассуждений. Если ученые конфедерации сами придумали способ подавления силы, то им может быть неинтересна технология изготовления приборов. Это было бы понятно. Но при чем здесь напрасные надежды? Потому что они не хуже меня знают. Создать кристалл – основной рабочий компонент прибора. Они не способны. Как ты полагаешь, почему излучатель, над которым работали конфедераты, был единственным и уникальным? И потеряв первый оазис, они не смогли возобновить работу в другом месте. Ах да, ты не совсем осведомлен об этой истории. Тебя тогда не было с нами. Кристалл попал в их руки совершенно случайно. И нам до сих пор неизвестно, как именно и откуда он взялся. Может, из разграбленного музея, а может, из другого мира. Как бы то ни было, он создан магически, и воспроизвести его силами научной лаборатории оказалось невозможно. Следовательно, если твои потенциальные партнеры не врут, они не имеют отношения к конфедерации. Иначе они бы это знали.
Тулан?
Предположил Харган первое, что пришло в голову. Повелитель усмехнулся. Откуда ты слова-то такие знаешь?
Нимшаст просветил.
Честно признал ученик. «Сомневаюсь», — покачал головой наставник. «Не в словах, Нимшаста, а разумеется. Ибо в существовании Тулана, Тхармапура, Линьцы и прочих довоенных держав я сомневаться никак не могу. А в том, что хоть в одной из них дела обстоят лучше, чем здесь. Я не бывал там после падения, но насколько можно доверять слухам, последние две вообще стерты с лица земли. А что творится в Тулане, до сих пор неизвестно. Можно, конечно, предположить, что он пострадал немного меньше, чем конфедерация. Но его тоже бомбили со всем возможным старанием. Мне скорее кажется, что мы имеем дело с третьим миром. Более могущественным технологически, но мало знакомым с магией. И на твоем месте я был бы вдвое осторожнее при контактах с этими партнерами, потому что, скорее всего, они нам не партнеры, а конкуренты.
Что мне им сказать?
Напрямую спросил Харган, опасаясь, что наставник, увлекшись рассуждениями, забудет дать четкие инструкции, а потом ученик окажется виноват в неправильном истолковании намеков. Тяни время. Давай уклончивые обещания. Изучай, присматривайся. Обязательно посмотри, что именно они собираются предложить, и уточни, что конкретно хотят получить. Возьми с собой кого-нибудь из магов, более искушенных в школе чистого разума. Пусть прощупают. Подключи телепата, если найдешь. Можешь посвятить в это дело советника. Он будет полезен при переговорах и удержит тебя от опрометчивых поступков в случае необходимости. И уж точно ни о чем с этими господами не договаривайся, пока не получишь камень.
«Я так и сделаю, учитель!»
— пообещал Харган, слегка удивленный, что наставник так быстро ушел от разговора о его провинностях. Неужели забыл? Или пришел к выводу, что нарезка хвоста в некоторых вопросах не помогает? Если так, то что он придумает новенького? «Что ж...» «Будем надеяться, что хоть это дело ты не провалишь. А теперь поведай мне, мой ученик, о женщине, которая занимает твои мысли и волнует твое сердце». Упомянутое сердце тяжким комком ухнуло куда-то вниз, мгновенно превратившись в ледышку.
«Неужели это так заметно, учитель?»
Не удержался от вопроса Харган. Даже не потому, что хотел выяснить степень осведомленности наставника, а просто от удивления. В следующий миг он понял, что его вопрос как нельзя более уместен. И уточнил.
«Или вы просто читаете мои мысли?»
«Разумеется, мой мальчик. Ведь они написаны у тебя на лице и просто-таки лезут в глаза. К тому же твоя внезапная рассеянность и небрежность в делах, из-за чего ты делаешь непозволительное количество ошибок, подтверждают мои догадки. Так кто она?»
Несмотря на испуг и растерянность, Харган все же нашел в себе силы сообразить, что ошибки он начал делать задолго до знакомства с нимфой. Значит, повелитель действительно читает только те мысли, которые написаны на лице, а имя и статус там не упоминаются. И без колебаний рассказал на чистоту все об Ольге, втайне радуясь, что она была в его жизни и так удачно оставила после себя кучу неразрешенных вопросов. Реакция наставника оказалась несколько неожиданной. Внимательно выслушав все до конца, повелитель задумчиво постучал пальцами по столу и поинтересовался.
«Не кажется ли тебе, что твой советник был с тобой не совсем честен?»
«Не знаю».
От неожиданности Харган опять растерялся.
«То есть я подозревал, что он хотел эту женщину для себя, и по этой причине сделал все, чтобы сохранить ей жизнь. Но условия договора он соблюдал честно. Не виделся с ней, не общался, даже не переписывался тайком. Иначе охрана доложила бы мне о попытках. Во всяком случае, когда сама Ольга попыталась передать ему записку, ей этого не позволили, и мне доложили».
Ах, вот в чем дело. Для себя, значит.
Повелитель по-прежнему не выказывал ни одобрения, ни порицания и казался погруженным в свои мысли.
Знаешь что, Харган, в следующий сеанс, когда будешь тащить сюда своих избранных, захвати и советника. Я хочу на него взглянуть лично. Нам с ним давно пора познакомиться.
Что-то не так?
Забеспокоился ученик.
Не то чтобы я подозревал твоего советника в измене, но мне все же любопытно будет изучить его образ мыслей. Какой-то он странный.
Задумчивый повелитель даже не заметил, что ничуть не утешил ученика этим уточнением. По большому счету, Харгану было все равно, по какой причине наставник вдруг пожелал видеть Шелара. Его пугал сам факт их встречи. Советник был единственным из приближенных, кто знал все о нимфе и о том, что из этого последовало. Даже если попросить его не выдавать, кто поручится, что человек, прошедший третью ступень, осмелится солгать повелителю, будучи прямо о чем-либо спрошен?
«Как вам угодно, учитель!»
Послушно склонил голову ученик, с ужасом осознавая, что, обманув наставника единожды, вынужден будет обмануть его еще неоднократно. В следующий сеанс Шелара здесь не будет. Брат отчаяния тоже ни в коем случае нельзя показывать повелителю. Хоть с ним никто и не делился секретами, он мог и сам догадаться. К тому же о наличии нимфы во дворце осведомлен во всех подробностях. Нет уж, хватит с дорогого наставника, брата Аркадиуса и, ну, скажем, Хольса можно взять. Пусть порадует божественного повелителя своим искренним обожанием. А этим двоим нечего здесь показываться. Предлог какой-нибудь можно придумать. А не получится самостоятельно признаться во всем Шелару и попросить помощи. Он не откажет. Он поймет.
Что ж, я бы еще много о чем хотел с тобой поговорить, но портал ждать не станет. Наказание свое совершишь самостоятельно дома, а мне потом отчитаешься. 3 раза по полпальца, как обычно. И задумайся, наконец, о том, что хвост у тебя не бесконечен.
Харган чуть не ляпнул, что он думает об этом уже не первый год, но что-то удержало. Не тот был момент, чтобы лишний раз раздражать наставника. Лучше спросить его в более доверительной обстановке. И как только ему могло прийти в голову, что повелитель может простить подобные промахи в работе или забыть о наказании? Почтительно попрощавшись, он перенесся к порталу, который действительно не будет ждать. И неожиданно застал там все тех же встречающих, то есть теперь провожающих. Правда, к великому облегчению наместника среди них не было Нимшаста. Общение с ним дважды за одно утро было бы уже надругательством со стороны судьбы. Зато Кайден явно ждал именно Харгана и именно с целью что-то сказать.
«На пару слов», — коротко произнес он, жестом подзывая его и давая знак сопровождающим отойти за пределы слышимости.
«Ничего»,
— устало отозвался демон, приблизившись.
«Повелитель не приказывал тебе взять меня с собой?»
«С чего бы?»
«Я его об этом просил», — негромко пояснил Куфти. «Ну, раз не приказывал, значит, счел неразумно. Забудь».
«А зачем?»
Не сдержал любопытства Харган.
«Зачем просил?»
«Да. Что тебе там понадобилось?»
Кайден поскучнел лицом и уклончиво ответил, что это долго объяснять, а портал вот-вот закроется. Харган так и остался в недоумении. Долгие годы беспросветного невезения, казалось бы, давно должны были приучить Витьку Кангрема к мысли, что самые катастрофические неприятности случаются как раз тогда, когда их меньше всего ждешь. И особенно, если вдруг вообще про них забудешь, увлекшись чем-нибудь интересным и замечательным. Приказ об эвакуации грянул, как гром с ясного неба. Если честно, все было не так плохо, как опасались сотрудники лавочки. Саму службу КАПа никто не расформировал, увольнять никого не грозились. Но регион Конфедерации, где теперь почти повсеместно хозяйничал повелитель, решено было эвакуировать. А агентов до лучших времен отправить в неоплачиваемые отпуска. Формальным поводом послужило трагическое происшествие с агентом Чандром и забота о жизнях и здоровье оставшихся. Но и Витька, и его коллеги прекрасно понимали. Помри они хоть всем составом, любезное начальство только посетует на проблемы с кадрами. А вот если кто-то из померших попадется в лапы повелителю и в благодарность за счастливое посмертие сдаст ему родную лавочку... Опять же, оборудование денег стоит. За каждым зачищать разориться можно. Поэтому регион временно объявили карантинной зоной, а сотрудникам предписывалось собрать манатки, демонтировать и вывести все, кроме, собственно, кабин, после чего законсервировать сами кабины, снять и упаковать контрольное устройство и своим ходом, согласно графику, явиться к месту эвакуации. Последний пункт вызвал недовольное ворчание и возмущенные вопли, в зависимости от возможности что-то куда-то вывозить. Но по причине скудного бюджета лавочка не могла позволить себе массовую зачистку. Этак угробишь несколько десятков дорогостоящих кабин. А где их потом брать? На новые денег никто не даст. Хоть бери да старые из пенобетона обратно выковыривай. Голыми руками. За последние 5 лет Витька так привык к своей работе и прижился в оккупированном тараканами магазинчике, что мысли о поисках нового места вгоняли его в тоску и панику. Он просто забыл уже, как это делается в его родном мире. Да и от самого мира успел отвыкнуть. Но это было еще не самое худшее. Разгребая шкафы в потайной комнате и укладывая вещи, агент Кангрем вдруг неожиданно для себя понял, что ему будет тяжело и горько расставаться с этим неприветливым и пакостным миром. Что ему будет не хватать толкового и сурового Кетменя, доброй девушки Лилит, пьянчуги Шакирифа, пройдохи Шварта и даже доктора Хаша с ее патологической ненавистью к тараканам. С пришельцами из соседнего мира получалось и того хуже. Он, конечно, предупредит их и объяснит, что его лавка, из которой они сделали повстанческий штаб, больше для этого дела непригодна, и в ней, может быть, чужие люди поселятся. Даже Кетменю можно будет как-то объяснить свой отъезд. Волшебники прикроют и подтвердят любую легенду. Но как же чертовски обидно бросать все из-за этой несвоевременной эвакуации, когда уже увяз с головой в интересном и действительно стоящем деле. И как же обидно будет потом выслушать от мальчишки-эльфа подробный рассказ, как все кончилось, когда это все произойдет без него. И куда, скажите, ради всего святого девать Лилит? Он бы с радостью оставил на нее свою лавку, но, во-первых, ей не позволят жить в черте города. Во-вторых, с некоторых пор магазинчик морковки безопасным местом считать никак нельзя. Осталось только придумать, какое же можно. Пока никто не придумал. Даже мудрецы-волшебники в растерянности. Тащить ее к себе по понятным причинам не хотят. Хотя и рассматривают этот вариант на самый-самый крайний и безвыходный случай. Кангрем вполне понимал споткнувшегося на тонком этическом моменте мыша. Каково будет сначала показать бедной девчонке волшебный мир, а потом вернуть обратно в родную помойку? Насовсем забрать тоже не лучший вариант. Если здесь мутанты привычное явление и никто на них внимания не обращает, по крайней мере, пока они не пытаются пробраться в город, то там она будет, изгоем. Да и подозревает почтенный мэтр, что эта девочка зачем-то нужна именно здесь, что ей, как последней наследнице Нарны, уготована особая роль в предстоящих событиях. Витька искренне надеялся, что не жертвы. Опять же эльф этот непонятный, который разгуливает по чужим снам не хуже Дэна и ездит девчонке по ушам. А зачем, не признается. Да еще пророчество это дурацкое. Бедный агент и так настрадался из-за слишком пристального внимания к редкостному цвету своих волос. Мало того, что на него дикари косились, так еще и повелителя черти приносили. И Убас в свое время аккуратно прощупывал. Нет ли тут чего достойного в его внимания? А еще родственники у бедняжки придурочные. Хоть и нехорошо так о покойных. Анекдот, ей-богу. Им полный текст пророчества оставили, а они текст забыли, бумажку потеряли. По всем раскладам получается, что оптимальный вариант – вернуть Лилит в родную деревню, из которой ее увезли в целях безопасности. Кангрим закрыл последний опустевший шкаф и пересчитал ящики и коробки. Вот уж накопил барахла за годы службы. И что всего противнее, целый ящик личных вещей никому не нужных, кроме самого хозяина. А казенных, что по описи числятся, штук 7 не хватает. И попробуй теперь вспомни, то ли недополучил, то ли сломалось, то ли как те несчастные родственники, потерял и забыл. Но не пропил же в самом деле. Тьфу ты, гадство. Пойти, что ли, к Дэну? Попросить, чтобы память обновил, как тогда с той монеткой? А что? Это мысль. Ящик все равно надо домой переправить. Заодно под это дело и самому туда наведаться. И навестить Дэна. И, наконец, вспомнить, куда девались 7 пунктов из этой хреноматерной описи, которых он знать не знает и в глаза не видел. Региональный координатор, выловленный на бегу в коридоре, на объяснение агента только рукой махнул и умчался дальше. Витька представил себе, что таких растерях у бедняги целое подразделение, и все носятся со своими описями и ищут растворившееся в воздухе оборудование. Словом, можно было спокойно отправляться, не беспокоясь, что в ближайшие сутки у шефа найдется время проверять, как истолковали его ответ. Даже на переодевание можно было бы забить. Но, во-первых, он уже как-то привык, а во-вторых, с ящиком в руках гражданин бомжеского вида становится вдвое неподозрительным. Не хватало еще в вентиловку загреметь. Ящик оказался довольно увесистым, поэтому Витька решил сначала занести это барахло домой, да и позвонить заодно, а то вдруг Дэна дома нет, а он валится как дурак. Всего 15 минут спустя он с величайшей досадой обнаружил, что к себе домой, в собственную пустую квартиру, тоже, оказывается, можно ввалиться не вовремя и неуместно. Потому что вот такие пустые квартиры страшно привлекают всевозможную бездомную молодежь, желающую обрести уютное гнездышко для свиданий. Юная парочка азартно ерзала перед монитором, чуть ли не воткнувшись в него носами и увлеченно что-то обсуждала. Кто бы сомневался, что, получив ориентиры и познакомившись с интересной девчонкой, наглый эльф наплюет на все межмировые конвенции и начнет шастать сюда, как к себе домой. И что с того, что девочка малость, как бы это сказать, не соответствует? Эти целомудренные уголовники и без всяких глупостей найдут себе занятие. Взаимно интересное, чертовски увлекательное и наверняка противозаконное.
«Здрасте, дядя Витя!»
Радостно приветствовала нежданного хозяина Санька, отворачиваясь от монитора, на котором дядя мельком успел заметить открытую программу создания фотороботов.
«Добрый день!»
Эльф, не столь бесстыжий и самоуверенный, как его подружка, слегка зарумянился и на всякий случай отодвинулся подальше, чтобы всякие непонятливые люди чего дурного не подумали.
«Хорошо, что вы пришли. Я сегодня был у вас в магазине, но не застал. А мэтр Максимилиана очень просил...»
«Я в подвале был», пояснил Витька, между делом присматриваясь к их художествам. «А если ты еще скажешь, что пришел сюда искать меня и совершенно случайно встретил Саньку, получишь по ушам».
«Да лезь вам всем эти уши!» – вспылил мальчишка. «Разумеется, не случайно. Мэтр просил меня кое-что передать Сашиному отцу, и, не найдя вас, я отправился сюда, где условился встретиться с ней».
А найдя ее, напрочь забыл о делах и сел поразвлечься. Не удержался от сарказма Витя.
«Дядя Витя, как вам не стыдно?»
Малявка мигом кинулась вступаться за своего обидчивого приятеля. Прямо как мать родная.
«Мы не развлекаемся. У нас тут важный научный вопрос».
«Ну да, карикатуры на учителей тоже неким боком к науке относятся», согласился Кангр. «За что вы так бедного мыша? 2 влепил любимому ученику? Или еще как обидел?»
«Это не карикатура. Мы пытаемся прикинуть, как он будет выглядеть в старости, чтобы слечить с одним, то есть другим. И у нас проблема. Мафей умеет рисовать, но не умеет обращаться с компьютером. А я наоборот».
Я вам в вашей проблеме не помогу, потому что не умею ни того, ни другого. Так что продолжайте на здоровье. Только скажи, папа сейчас дома?
Должен прийти в 4. А вы к нему пойдете?
Да, он мне нужен по делу.
Вот и прекрасно.
Санька ликующе подтолкнула эльфа локтем.
Вот дядя Витя сейчас и передаст папе все, что нужно. И не надо все бросать и бежать. До 7 вполне можем посидеть.
Ну, говори.
Обреченно вздохнул Канграм, понимая, что тащить ее сейчас домой и запрещать дальнейшие противозаконные свидания было бы верхом глупости. Это пусть лучше ушастому паршивцу наставники и родне шею намылят. И все за жизнь растолкуют, чтоб не шастал и ориентиры незаконные забыл.
Мэтр Максимилиана просил, чтобы мэтр Дин сегодня навестил его сон,
серьезно пояснил мальчишка, мигом задвинув куда-то свои детские обиды.
У нас там несчастье случилось. Диего еще пару недель работать не сможет, а мэтру необходимо очень срочно поговорить с Шеларом, предупредить его, он в большой опасности. Не забудьте, пожалуйста.
«Не забуду», – проворчал Витька. «А если и забуду, Санька напомнит. Она же на ночь здесь не останется, правда?»
Маленькие негодники дружно согласились и переглянулись. Агент Канграм готов был поставить свой мотоцикл против игрушечной машинки, что в этом полном взаимопонимании взгляде уже прокручивались варианты, как протащить эльфа к Саньке домой, чтобы дать ему ориентиры ее комнаты и больше не тревожить мнительного и склонного к панике дядю Витю.